Программа «Б». Передача о самых актуальных и трудных вопросах жизни, которые нам помогает решать Библия. Книга, меняющая сознание и трансформирующая жизнь.
Как на нас влияют технологии? Они объединяют нас или приводят к еще большей изоляции? Поговорим об этом прямо сейчас в передаче программы «Б». Добрый день, дорогие друзья. Сегодня два таких цифровых аудита собрались. В общем, мы цифровые... Ну как? Мы неправильные цифровые аудиты. Да. Казалось бы, цифровые аудиты должны отказаться полностью от технологий. И, кстати, вот насчет этого уже очень много иронии в массовой культуре. Да, вот я так буквально тут зацепил взглядом один сериал, где показали там людей, которые там отказались от технологий, а на самом деле там нашли человека, который просто это использовал. Да? Ну, понятно, что. Это ирония, но все-таки сегодня, да, у меня в гостях мой друг, писатель-христианин Олег Комраков. Говорим мы о технологиях и о цифровых технологиях в том числе, конечно же, плох тот критик цифровых технологий, который значит, не поворчит и на всяческие нейросети, мы тоже, так сказать, я думаю, что коснемся этого актуального вопроса. И забавно мне всегда послушать аргументы другой стороны, да, вот таких активных участников, я знаю, есть такие, да, вот активно, которые используют всякие дипсики и прочее. Вот не только будем говорить сегодня о нейросетях, но и о них в том числе. И, друзья, присоединяйтесь к нам, пишите нам, как вы думаете, цифровые технологии – это благо или зло? Вот что они больше делают в нашей жизни, соединяют нас или разъединяют. Начну я с небольшой цитаты Альберта нашего Эйнштейна, который писал: «Стало чудовищно очевидно, что наши технологии превзошли нашу человечность». Кстати, Олег, я готовился к этому эфиру, как всегда, подбирал цитаты. И решил-таки я пообщаться с нейросетью, да, и попросил его, эту нейросеть, цитаты, значит, о технологиях, об опасностях технологий. Посмотрел, он мне, соответственно, нейросети выдали этот список цитат и авторов. Решил я все это проверить. И чтобы ты, как ты думаешь, что произошло?
Половина этих цитат оказалось, что они просто придуманы нейросетью.
Ну, фейковые, да, абсолютно. Либо цитата одного автора, да, приписана другому автору. Так что, друзья мои, не доверяйте, вы проверяйте, в чем смысл прибегать к нейросетям. Ну, скажут, что это плохо обученные, бесплатные, платные не такие. Все это ерунда. Пользовался я и платными нейросетями, чтобы посмотреть, как это все работает. В общем-то, эффект примерно такой же, чуть-чуть получше.
Ты знаешь, я боюсь, тут даже хуже. Тебе скажут, а какая разница-то? Ты что, эти цитаты получил? Получил. Проверять кто-нибудь будет? Не будет. Ты их можешь спокойно использовать. А если ты даже скажешь, что ты можешь пожать плечами и сказать, ну, ребят, цитата звучит красиво-красиво. Вот мне как раз кажется, что проблема-то с нейросетями в том, что они вот эту вот картинку-то дают красивую, и проблема в том, что нас это устраивает. Вот это вот... Мы действительно получили то, к чему стремились. Возможность получать вот такие вот сведения, которые нас устраивают. Все устраивает.
Слушай, ты знаешь, вот такое дежавю, такое впечатление, что мы живем в какой-то реальности второго нашествия марсиан, братьев Стругацких, да? То есть помнишь там?
Все устраивает. Ну да.
Да, да. Главный герой как раз вот он такой, привычный. Да, вот абсолютно с энтузиазмом принимающий любую реальность, либо, так сказать, его не трогали, да, не вторгались в его комфортный мир такой, да, и в некотором роде понятно, что технологии – это всегда про комфорт, да? Вот, правда,
Ну, нет,
появляются-то
ну, не
они.
всегда, не всегда.
Не всегда?
Там скорее про развитие производительности, про повышение благосостояния. Ну, по крайней мере, так это замышляется, и так это рассматривают экономисты. Потому что, знаешь, у меня к технологии несколько скорее такой экономический подход. И, да, оценить повышение производительности труда, оценить сокращение времени, затрачиваемое на те или иные операции и так далее.
Ну, я посмотрел самые разные, да, есть специальность, там, да, есть материал в одном уважаемом СМИ. Я постарался проверить, точно ли они собрали мнение. Они собрали мнение, соответственно, главных сегодня, ну, как главных, известных людей, которые являются, значит, скажем, активными игроками на IT-рынке, на рынке технологий, ну, как ты понимаешь, там всяческие Илоны Маски и прочие разные, да, вот, и современный физик Митио Каку. Митио Каку действительно такой один из главных, знаешь, вот неубиваемый оптимист, значит, науки и технологий, написавший огромное количество книг про то, что мы уже там живем, у нас уже телепатия и так далее с помощью технологий, вообще вот такой вот весь вот он прям вот, можно сказать, что Митио Каку, это такой американский физик с японского происхождения, он такой главный оптимист, вот, и популяризатор, один из известных популяризаторов, правда, я уже почитал критику, да, работ Митио Каку со стороны других его коллег-физиков, да, и весьма, ну, серьезную критику, но все-таки давай попробуем прибегнем к его, да, аргументации. Вот он считает, что выгоды от использования технологий для общества всегда будут заметнее угроз. А ты согласен с таким технооптимизмом?
Ну, я понимаю эту логику, потому что мы видим, опять же, экономисты об этом довольно много рассуждают, что мы видим, как внедрение новых, более эффективных технологий действительно способствует повышению продолжительности жизни, уровня жизни, развитию экономики, развитию производительных сил, увеличению численности населения в огромных масштабах и так далее, и так далее. То есть мы за последнее, ну вот новое время, условно, там 17 века, видим прям вот такой старт, старт развития, который был связан действительно с внедрением новых технологий. И то же самое в 20 веке, то есть мы видим, что цифровые технологии значительно увеличивают и производительность труда, экономию и так далее. И вот эта логика технооптимистов, она понятна. Проблема в том, что, во-первых, опять же, о чем много говорят экономисты, что это такой общий эффект на все общество, а какие-то группы выигрывают, какие-то проигрывают, некоторые очень сильно проигрывают. Жертв прогресса можно там сосчитать в огромных количествах.
Там далеко даже не на тысячи идет, да, если
Ну, опять
говорить,
же,
да.
вопрос в том, что очень тяжело отделить одно от другого. То, что технологии приносят какие-то положительные сдвиги в обществе, приносят точно так же отрицательные. И любые технологии, неважно, будь то физические, там, инженерные технологии или социальные технологии, они проявляются вот таким вот образом, что да, вроде в общем-то у вас все хорошо и замечательно, вот вы какую там статистику не возьмете, все везде вот рост чуть ли не экспоненциальный местами. Но понятно, что те, кто попали под колеса прогресса, для них-то все это далеко не так радужно. Если им дают возможность высказаться, то они свои претензии предъявляют очень и очень заметно. Так что с технологиями, да, вопрос непростой, и вопрос еще и во многом этический, как применяются те или иные технологии, но это, я думаю, отдельная тема для разговора.
Да, и тут важно, конечно же, вот эти все моменты, связанные, ну, понятно, что есть, да, технооптимисты, технофобы, технореалисты, так называемые, которые говорят, что есть и плюсы, и минусы, и тут, ну, понятно, что никто сегодня при той производительности, значит, которая существует, не будет отказываться, и никто и не откажется. Тут огромные силы задействованы на государственных и международных уровнях, чтобы эти технологии, да, были.
Удобно. Вы да. не можете действительно... Ну, точнее, как? Мы знаем пример технологического регресса, все-таки, да, те же самые темные mm-hmm. века, когда буквально все сыпется. И тоже, кстати, вот хороший пример. Вот утратили технологии такие, то у вас сразу же и численность населения резко упала, и уровень жизни резко упал. И просто вот увидите, что такое исчезновение технологий, ну, чаще даже социальных, просто вот эта организация людей, возможности договариваться и так далее, что у вас просто происходит прям обвал катастрофический.
Ну, тут, конечно же, такой вопрос непростой. Попробуем сегодня хоть немножко к нему подойти. Как ты думаешь, как технологии в целом и цифровые технологии в частности повлияли на нашу жизнь? Какие сферы они вообще затронули?
Ну, смотри, мы с тобой же наблюдали все эти процессы, так сказать, своими глазами. Ну, и, да. конечно, разница, особенно для тех, кто работает с данными, кто работает с документами. Я-то еще помню времена, когда печатали на пишущих машинках, которые, кстати, тоже были технологии, которые очень сильно облегчили жизнь. Но, тем не менее, ситуация, когда вам...
Да, погоди, да даже более того, мы с тобой видели, как технологии... связанные с печатными машинками, очень резко менялись. То есть, электрическая печатная машинка в разы да, сделала комфортным и эффективным труд машиниста, да, который, в общем-то, потом... Значит, ну, то есть, это была целая профессия, которая исчезла. Да, потом был оператор ВМ, но он тоже практически очень короткий. То есть, очень короткий был срок у этой профессии. То есть, профессии отмирают целые. Да?
Да, но эффективность действительно резко растет. Внедрение электронных таблиц вот для всех, кто работает с данными... Но это просто вот, ну, как сказать, действительно, прыжок в другое измерение. Что вам
да, базы теперь... данных. Базы данных, а не картотеки, да? И так да. далее. То есть, вот эта автоматизация что всех этих не, процессов. Да?
Не нужно от руки все просчитывать. Вероятность ошибок намного меньше. Возможность работы с данными просто вот, ну, колоссальным образом возрастает. Для всех, кто занимается инженерией, кто занимался действительно там, не знаю, архивным делом, бухгалтерией. Я вот наблюдал, да, вот этот процесс внедрения автоматизированного бухучета. Потому что я-то еще застал времена, когда мы это делали на тетрадочке. Мы делали на листах бумаги.
Грузбухи там, все вот эти.
Да-да-да, вот эти вот огромные. И все это надо было вручную, в одно место переписал, туда переписал. С вероятностью возникновения ошибок огромной, да. Что у вас люди, которые занимались вот просто вот этим переписыванием из одной бумажки в другую. И, конечно, да, компьютеры... очень-очень заметно, очень сильно изменили эту ситуацию. Это правда. И то есть вот, вот это внедрение мы увидели на своих у тебя на глазах, и дальше мы увидели внедрение сетевых технологий, возможность коммуникации, возможность передачи данных, ну и дальнейшее развитие там и онлайн-банкинга, и возможности общения.
Да, маркетплейс, а в этом торговые площадки.
Это уже следующий этап. Да, подожди, да. Это мы еще дойдем. Потому что я тоже помню вот это вот. Сеть даже внутри фирмы, когда вы просто внедряете да, да. технологию.
И локальная.
И это позволяет нам увеличить возможность стандартизации, обмена документами и так далее. То есть я видел просто вот эти вот ну, подряд одну-две прям вот больших... промышленных революций, внедрение программируемых станков. Да, там эти станки еще 70-х годов разрабатывали, но вот в 80-м-90-м это уже просто ну, фантастическое. Опять же, я просто беседовал с инженерами, которые говорят, да, вот это вот ты скачал программку, туда ее, и у тебя просто вот новое изделие ты можешь получить. Раньше для того, чтобы внедрить это новое изделие, вам требуется... работа целого коллектива на протяжении там месяца, а сейчас эта проблема решается за буквально 2-3 дня.
Ну, как бы работа УТК, да, на крупном заводе, крупном предприятии было связано с тем, что часто отбраковка была именно из-за человеческого фактора, да?
Да.
То есть все детали и уже введение с цифровым программным, сначала с программным обеспечением, потом с цифровым программным обеспечением. Следующий шаг. Я просто помню еще то время, когда вот часть программ школ, сейчас, кстати, снова вводит профессиональное ориентирование, да, вот в школах, когда школьников вводят там на заводы, на всякие, да, вот там средние учебные заведения, то есть всякие колледжи, которые раньше были профессионально-техническими училищами. Вот. И я помню, что у нас там, вот я в Петушках учился, и у нас был там завод «Катушка», завод «Силикат», и вот мы там на «Катушке» ходили. «Катушка» – это понятно, это все деревообрабатывающий завод был. И нам, мы все это видели, мы бы видели первое с ЧПУ, вот эти все числово-программным управлением, и все это казалось прям тогда там, но ноу-хау, в общем, а сейчас все это даже замеры, и само УТК в меньшей степени ориентируется на человека, в большей степени ориентируется на технику, потому что техника гораздо точнее, может точнее эти параметры вымерять, отмерять. Другое дело, что и контролировать технику все равно приходится людям, да, смотреть эти параметры, проверять все равно там система двойной проверки, существует, да. Но в разы это все стало легче и сэкономило огромные человек, ну, там это называется
человек-часы,
да, временные, да, и человеческие ресурсы. Это
если
правда,
считать вот так вот, вот просто сесть и посчитать, то действительно внедрение таких технологий позволяет там просто добиваться невероятных возможностей. Ну, плюс, конечно, развитие международной торговли, развитие, возможность получить любую информацию просто вот по клику мыши. Опять же, для инженеров, для тех, кто занимается там и программированием и прочим, возможность общения с коллегами, что вы какую-то задачу можете поставить, вот в форум написать, и найдется, скорее всего, человек, который когда-то эту задачу уже решал, и он вам подскажет. И сэкономит тем самым, опять же, вам, может быть, работу целого отдела на протяжении месяца. И такие случаи тоже бывали.
Да, и раньше для того, чтобы, ну, предположим, когда идет проектирование, это мы все в технической области находимся, когда идет проектирование, нужно было ехать либо в архив, либо к своим коллегам, чтобы посмотреть аналогичные чертежи, которым там они дают тебе доступ. Ты смотрел эти чертежи, там что-то копировал, ехал, делал чертеж. Сейчас это все, собственно, решается буквально за час, да, в результате того, что тебе присылают это, ты смотришь, при этом тебе не нужно, опять же, там что-то распечатывать, да, у тебя все эти таблицы на больших экранах, больших мониторов, да, если ты в проектной организации
ты
находишься.
Можешь скопировать, да. А это тоже огромное преимущество, правда. Что раньше для того, чтобы просто скопировать один чертеж, тебе нужен там специальный аппарат, специальный человек, который будет им заниматься, то есть и чертежники, то есть очень много такой вот повседневной, такой рутинной работы было перенесено и автоматизировано. У экономистов тоже, часто говорят, что экономика перестала быть искусством, стала наукой где-то вот в 90-е нулевые, когда появилась возможность анализа данных с помощью компьютеров. Опять же, говоря, конечно, о технооптимизме, я уже опять слышу все эти про межотраслевой баланс, опять вот Василия Леонтьева начали вспоминать. Была идея, что вот мы можем посчитать, можем сделать модель экономики, какие отрасли, для каких отраслей делают продукцию. И можем такую вот табличку свести, всю экономику. Дальше мы ставим задачу и, соответственно, меняем параметры. Эта идея была очень популярна в конце 80-х, и как раз когда появились первые компьютеры, уже более-менее работоспособные, что вот мы с помощью этого сможем прям управлять экономикой вот просто прям по щелчку пальцев. У нас прям появился такой джин из бутылки, которым мы там скажем и сделаем все, что угодно. А вот сейчас вот Big Data позволяют это делать с еще большей эффективностью. И я вот опять вижу вот эти вот разговоры, что мы сейчас это все внедрим, который вызывает очень большой скепсис. Технопессимизм, да.
Ну, про технопессимизм, да. Давай поговорим. Друзья, присоединяйтесь к нам. Как вы считаете, технологии вот они соединяют или разъединяют, еще приводят к еще большей изоляции, да? В общем-то, да? Мы с тобой, опять же, помним первые компьютеры, у которых не было доступа к интернету.
Да.
Не было, в общем-то, такой классической графической оболочки, к которой мы сейчас привыкли, либо Apple, либо там, да, Windows, либо Linux. Да. И Linux это были, все были кодовые, да, там, без графической оболочки. Я еще помню, там, первый Linux, который с графической оболочкой стали появляться, да, юниксовские системы.
Как выживали, вообще непонятно, да.
Помню, была такая, это, значит, для самых таких олдскульных товарищей форум Фидо. Это форум, который существовал не на серверах, да, то есть, ну, не в какой-то графической оболочке в браузере, да, а он был, рассылался по электронной почте. Вот, приходил на электронную почту, там были вот эти вот веточки, которые ты там писал по почте, отсылал, она появлялась, и это все на почту всем высылалось. То есть, это просто была такая, да, довольно забавная
Да,
штука.
Группы вот эти первые, да, это все, конечно, было. Но заметь, сколько было энтузиазма, как
Да,
люди
да.
этим увлекались, сколько, к сожалению, этой информации пропало, потому что я уверен, что там было очень-очень много всего такого, что придется переизобретать заново, фактически.
Ну вот, все это начало приводить к, да, там, сначала появились графические оболочки, ну, вообще революция в этом программном обеспечении, это графические оболочки, да, которые позволяют, да, позволили человеку, там, людям соединяться через веб-интерфейсы, первые там, да, в общем-то, протоколы, да, которые позволили сделать сначала графическую оболочку операционных систем, потом, соответственно, графические оболочки у браузеров и так далее. Появились браузеры, первые интернет-браузеры. В общем, мы стали по диалапу, по телефонным сетям, вот, значит, соединяться, да? И тогда мы начали уже там первые форумы, и вот тогда вовсю, значит, человеческий характер стал проявляться. Вот, у нас есть комментарий. Ольга спрашивает, а не кажется ли вам, что каждое новое поколение боится всего нового и неопознанного? Может, надо просто приспосабливаться?
Как боится? Многим было тяжело с этим освоиться. Я же тоже помню то, что мне и другим молодым ребятам казалось прям само собой разумеющимся, у старшего поколения с этим были, ну, огромные проблемы, правда. И я понимаю, что и мы сейчас в похожей ситуации, когда вот эти вот нейросети и все прочее, тем, кто моложе, они прям сходу это все осваивают, а нам приходится прям себя ломать и меняться, приспособиться. И не все могут приспособиться, кстати. То есть, правда, знаете, как после там 45 лет очень тяжело приспосабливаться к новому. И понятно, что многие люди окажутся, да, опять, ну, за бортом этой новой технической революции, как это бывает всегда. Это печальная правда.
Но мне кажется, что это естественно, потому что вся штука в том, что наше общественное сознание, социальные функции, вообще общество, оно работает по типу баланса, да, потому что, соответственно, молодежь быстро развивается, быстро принимает что-то новое, а консерватизм уравновешивает и как раз отсеивает там хорошее, плохое, дает критическую оценку, поэтому здесь даже социальные механизмы функционирования общества, они очень-очень, так сказать, помогают в этом смысле оценивать то, что происходит.
Правда, мы еще не жили в обществе, в котором было настолько больше людей старшего пожилого возраста и настолько меньше молодежи. То есть мы пока еще вообще не очень представляем, как это общество будет работать. Так что тут тоже вопрос о технологиях, которые позволили нам перейти к новому демографическому состоянию, и вот вам результат, причем результат, который, ну, еще лет 50 назад никто не ожидал.
Но приведу я мнение, если у нас был технооптимист, то у нас главный скептик, не просто техноскептик, но еще и вообще скептик, да, 20-го и начала 21 века, писатель Курт Вонигут. Человечество всегда создает правильные технологии для неправильных целей, считал Курт Вонигут. Да? Что значит? И я, знаешь, столкнулся с очень интересным термином «разумное использование технологий». Да? Это как раз термин, который ввели технореалисты. Да? Что нужно разумное использование технологий. А что значит разумное использование технологий? Что за этим стоит, как ты думаешь?
Вот я недавно просвидел подходящий мем в 60-е годы. Что у вас в памяти в 64 килобайтах памяти этого компьютера? Программа полета на Луну. Там, 2024 год. Что у вас в 64 гигабайтах памяти этого компьютера? Видео с котиками. Вот, да, человечество всегда технологии использует очень специфичным образом. Но, опять же, мы это видим всегда. То есть, с самого начала, как только появился технологический прогресс, всегда находились люди, которые придумывают какое-нибудь неожиданное использование технологий, которые что-то такое изобретут, чего никак не ожидали при внедрении технологий. Да. Используют для мошенничества, для манипуляции общественным сознанием и для других преступных целей. Все может быть использовано против человечества. Это правда. И поэтому еще проблема, что дальше начинается контроль за этими технологиями. А этот контроль зачастую приносит больше проблем, чем сами вот эти само использование технологий в преступных целях. И даже не знаю, что тут хуже. Те, кто совершают какие-то недостойные действия, или те, кто в достойных целях, в целях вот прекращения этих действий, совершает, может быть, вещи тоже совершенно неожиданные и неприятные.
Ну, вот спрашивают тоже у нас, какие примеры технологий вы считаете вредными для человека? Тут
любые.
Вообще... Да, ну, по сути, любые, но я могу там назвать, например, атомная энергетика, да, она приносит больше проблем для вообще в целом. Хотя, в общем, многое построено на атомной энергетике сегодня, и, да, и она приносит очень много благ, элементарного комфорта, к которому мы привыкли, да. Вот, это раз там. Например, динамит, который Альфред Нобель, да, изначально, да, значит, изобретал для того, чтобы взрывать горные породы, тяжелые горные породы, и убрать тяжелый, да, ручной труд шахтеров, да, максимально облегчить его, да. Соответственно, что мы получили. Ну и про газ я уж молчу, который использовался, это одно из первых оружий массового поражения, да, которые использовали на фронтах Первой мировой войны и так далее, да, и так далее и тому подобное, да, то есть вот здесь это
Даже
всегда...
Вот. Я сейчас радостно говорю про электронные таблицы, как они сильно облегчили жизнь, но ведь они же облегчили фальсификацию данных. Если раньше вручную тебе было не так-то просто какие-то данные подогнать и фальсифицировать, то с помощью электронных таблиц это... Ну, кто работал в Excel, там есть такая функция «подбор параметра». То есть вы задаете правильный ответ, а она, сама программа автоматически под этот ответ подгоняет данные из таблицы. Очень удобная штука, кстати.
Да-да-да.
И как бы смущающая, я бы даже сказал, удобная. И правда, действительно, мы видим, что вот проблема современных исследований экономики в том, что далеко не всегда можно так вот легко опознать фальсифицированные данные. Понятно, что существуют там математические методы, все это, но это, опять же, требует определенных экспертных знаний. А раньше там вот ты смотришь и сразу понимаешь, где тут... Чего на это самое? Где тут фальшивка? Вот, ну, это ко многим технологиям цифровым относится, что изготовление фальшивок облегчилось в такой степени, что вам нужна прям глубокая экспертиза для того, чтобы выявить эту фальшивку.
Да, Артур написал: «Всем привет, благо, да, и это круто, мини-пример, электрокормушка, поилка для кота и многое другое по дому». С
Да.
этой тоже есть совершенно замечательные примеры, антипримеры с тем, что там, значит, для того, чтобы приучить там, да, значит, кота или собаку, существовала, ну, там такая существовала со звуками, да, вот эти все. И световые, и в результате без света и без звука уже ни кот, ни собака уже пищу не принимают. Да? То есть, вот тут есть, как бы, как всегда, эффект обратной петли, который очень известен, да, в науке. Да? Есть положительные, да, действия прибора или технологии, и отрицательные. Ты так или иначе с этим столкнешься, да? И как я читал, в один из, да, таких известных медиков, ученых писал о том, что мы еще не изобрели ни одного лекарственного препарата, да, который не имел бы побочных действий, да? То есть ты
Это
что-то,
да.
да, ты что-то, ну, то есть тот же самый пенициллин, да.
Ну да, история с антибиотиками. Вот
Да,
сейчас, когда
да.
все бьют тревогу, что вот, конечно, великолепное лекарственное средство, но то, что появляются все больше и больше штаммов, устойчивых к любым антибиотикам, и прям начинается такая война между людьми и бактериями, кто кого,
Да,
значит.
миром бактерий, да.
И это, да, действительно, вот он, негативное последствие. Ну и вообще, мы, кстати, про биотехнологии как-то не очень затронули.
Ну
Там вообще
да.
такая тема, и там, когда разбираешься, просто ужас начинается.
Либи Ларсен писал, что один из величайших мифов нашего времени – это то, что технологии сближают нас. Вот давай перейдем от биотехнологий к технологиям коммуникации. Понятно, что коммуникативистика – это дисциплина, которая изучает один из самых важных, да, раздел в соционике и социальное устройство, да, потому что общество, мы так устроены, что для того, чтобы, да, для того, чтобы общество функционировало, даже элементарно, для того, чтобы нам что-то получить, мы должны, так сказать, вступать в коммуникацию друг с другом, обмениться информацией, да, и так далее, там, предположим,
Да.
даже вся экономика на этом построена, да, то есть спрос, предложение и так далее, да.
Да,
Вот.
должен быть общий язык, общие понятия, общие какие-то представления. Сфера коммуникации в интернете нам показала, что с этим у людей довольно большие проблемы. Это
Вот,
правда.
да, и мне кажется, что, конечно же, мы уже много чего написано на эту тему и в научной сфере, и в сфере, значит, популярной литературы о том, как социальные сети изменили наш мир, но мы еще, в общем-то, и не понимаем до конца, что это происходит. Но все-таки, как ты думаешь, как нас изменили соцсети, что мы замечаем, а что еще пока нет?
Мне кажется, это вообще большая тема, отдельный прям разговор. Потому что, с одной стороны, действительно, повышение возможности коммуникации, возможность найти единомышленников, избавиться от одиночества для многих людей. А с другой стороны, сетевая травля, троллинг, оскорбления, формирование
Преследования,
замкнутых сообществ
да,
и так далее.
цифровые преступления, да, то есть вот связанные с социальными сетями и так далее, и с тем, что люди когда находятся в расслабленном состоянии в социальных сетях, они не готовы быть начеку, например, по отношению к мошенникам, да, и так далее. Да. И главное, что информированность об этом, конечно же, играет роль, но мизерная. Да? Человек
Да.
может быть абсолютно информирован, при этом в определенный, значит, в определенный какой-то отрезок времени быть не готов к этому. Да? Абсолютно.
Вот формирование того, что сейчас принято называть эхо-комнатами, когда в сообществе какая-то идея, она встречает там сразу же лайки, одобрительные комментарии, все, и у вас формируется сообщество, которое придерживается вот этого комплекса идей не воспринимает идеи из других эхо-комнат. То есть у вас получается
Ну да,
такая вот.
кажется, что весь мир думает так, как мы, это как наше сообщество,
Да,
да.
да, да. И формируются вот такие изолированные сообщества, которые не способны потом к коммуникации, которые, встречая другую точку зрения, реагируют просто уже не просто отрицательно, негативно, а уже, ну, с возмущением, с призывами к насилию и так далее. То есть это большая проблема современной жизни, и тоже не очень понятно, что с ней делать.
Вот объединяет ли нас тогда в таком случае технологии или еще приводит к большей изоляции? И почему, как ты думаешь?
Вот хороший вопрос. Что такое объединяет, что такое изоляция? Потому что человек может вроде бы общаться виртуально со множеством людей или пребывать в каком-то сообществе, а в реальной жизни не общаться вообще ни с кем. Или может просто замкнуться, использовать технологии просто вот для формирования своей замкнутой среды. И вопрос, да, изоляция. Ну, что очень плохо сказано, на семейных отношениях, на дружеских отношениях, на рабочих отношениях. То есть вот эти все богатейшие возможности, которые нам предоставил интернет, социальные сети, вот они все время как-то вот искажаются, искривляются, ведут к тому, что вроде бы общения стало много, а человек все равно остается один. И это такой, да, парадокс нашего времени.
А здесь, мне кажется, очень важно, да, еще говорить о том, что есть у социальных сетей и вообще вот у виртуальности, если ты помнишь, мы еще там как, только-только это все начиналось, только-только появились там, да, там вот эта веб-культура начала появляться, уже появились там писатели-фантасты, да, которые начали пугать, или наоборот, да, там то же самое Лукьяненко с его лабиринтом отражений, да, там романами там про глубину. Да, там
вспомнил.
И так далее. Да, это что, как, когда-то же это было уже, кажется, в другой жизни совершенно, да?
Да не говори, вот просто эпоха прошла действительно.
И вот это вот, я помню еще, знаешь, я помню еще до того, как я там, у меня активно появился интернет, он же был, существовал там, так сказать, для специальных там организаций, да, в каких-то таких он активно не был. Он очень дорого стоил, доступ и связь была через телефонные сети, все это обрывалось, да, там, да, выделенная связь, когда появилась, это вообще было, стало прорывом. И вот тогда как раз появились первые там про виртуальную реальность, да. Я, кстати сказать, писал вот диссертацию про виртуальную реальность свою на журфаке виртуальной реальности, ну, современные СМИ и технологии будущего. У меня был, кстати, диплом-то так он назывался. Вот. И, собственно, я про виртуальную реальность, про студию виртуальной реальности. Вот сейчас смотришь, это все так, это очень все это устарело. Хотя такая теоретическая часть, где я, в общем, там подводил, да, как это все будет влиять на СМИ, в общем, так сказать, с одной стороны, технологическое это все устарело с точки зрения, да, философии, да, это все остается, продолжает быть актуально. Да? Почему? Потому что...
Ну, да, да.
Потому что мы сталкиваемся с определенными вещами. Мы сталкиваемся с тем, как деформируется социальная сфера, да, с появлением виртуальности, с появлением одного из, например, одного из признаков виртуальности – это анонимность или псевдоанонимность. Да? Сегодня мы говорим про псевдоанонимность. Да? Потому что, то есть, ты, все то, что ты, ну, стараешься скрыть, оно так или иначе все равно становится доступным и так далее. Но все равно вот эта анонимность, когда ты можешь создать там образ любой и этим образом пользоваться, и когда человек запутывается между образом и реальностью, да, и это приводит к очередным, ну, как к очевидным таким даже психологическим и даже психиатрическим последствиям, да, то есть человек...
Да. С одной стороны. Другое появление вот этих фабрик-ботов, когда можно перенаправить, ну, как бы, общественное мнение за счет вот таких массовых проявлений,
да, вливаний,
платных,
да,
платных комментариев и так далее. Ну, тоже вот воздействие, которого, мне кажется, тогда об этом не думали, что вот эту технологию, просто вот комментарии в сети можно использовать таким образом.
И здесь, да, очень важно, что как раз мы как раз говорим о том, как на это реагировать, возможно ли это как-то ну, для себя отсеивать, и нужна ли тут цифровая гигиена, вот как ты думаешь?
Или вообще просто
Ну,
уйти,
информационная
закрыть
гигиена,
все аккаунты и отказаться от этого.
такой цифровой дауншифтинг, отказаться от всего.
Да. И я знаю, что многие люди к такому прибегают и да, чувствуют себя потом гораздо лучше. Ну да, тут вопросы, как сказать, вот и собственного поведения в сети, и реакции на поведение других людей, на негативные комментарии. Потому что, да, вот эта ситуация, когда ты что-то пишешь, а к тебе приходят люди, которых ты вообще не знаешь, и вообще не понимаешь, кто они, и вообще реально ли это люди. И тебе начинают писать что-то, ну, причем не обязательно, да, может, это будут слова поддержки или слова негодования, которые тебя цепляют, а ты вот оказываешься в таком, да, чувствуешь некоторую зависимость от вот этой информационной среды, в которую ты не понимаешь, которую ты не знаешь, и с которой у тебя на самом деле не так-то много общего зачастую. Поэтому да, умение выстраивать стратегию своего, ну, как бы сказать, своего информационного следа, своего информационного воздействия, умение реагировать, умение понимать, умение отличать, кстати, ботов от реальных людей, что вообще тоже очень полезно, потому что боты умнеют и умнеют с каждым годом.
Но здесь еще просто надо понимать еще, что цифровые шумы, информационные шумы повышаются, и это приводит к реальному возрастанию тревожности и повышению риска психиатрических заболеваний. Да, вот понятно, что вот эта экосистема, внутренняя экосистема человека, система, связанная с духом и с душою, да, через психо, через вот какие-то внешние влияния, понятно, что там
Ну да, особенно
это
для
тоже
тех,
оказывает.
кто родился, вот фактически живет в этой новой информационной среде, кто, ну просто, можно сказать, вырос со смартфоном в руках, и для кого это просто естественно пребывать постоянно в информационном пространстве. Там вообще, мне кажется, какое-то уже другое мировосприятие, мировоззрение и ощущение. Я понимаю, что действительно, там, если человека отобрать смартфон, то это просто вот, ну,
Ну
нанести
да, там.
душевную травму.
Да, и это правда, можно над этим иронизировать, но это правда серьезной психологической, даже психиатрической проблемой становится, да, вот зависимость, цифровая зависимость, которая просто невероятно вырастает, как только молодеет поколение, использующее цифровые технологии, вырастает и уровень этой зависимости
Конечно,
экспоненциально,
конечно.
да, то есть вот ну, с таким каким-то диким процентом роста. И это правда очень важно. Ну, давай поговорим чуть-чуть буквально, у нас там немного времени осталось, про нейросети буквально чуть-чуть. Вот почему человеческая лень в этой сфере может стать бомбой замедленного действия, и какой вопрос на это, какой, вернее, ответ на это давали писатели-мыслители?
Во-первых, надо сказать, что мы пока еще не очень-то понимаем, что будет дальше с развитием нейросетей. Мы пока только вот на первом этапе этого пути. И уже, честно говоря, многое так это пугает или производит такое какое-то очень странное ощущение. То, что появляются такие собеседники, как их назвать-то, виртуальные существа, которые, кстати, во многом отражают людей. То есть, знаешь, когда начинаются жалобы, что вот там информация неправильная, вот нас там сбило, нейросети — это во многом это отражение нашего общества. Их же учат на тех текстах, картинках, тоже на том, что человечество
Ну да,
сгенерило за эти годы.
формируется вкус определенный, да, и
Это
этот, да.
наше зеркало, которое оказалось не очень-то лицеприятным по отношению к человечеству. Это, кстати, очень хорошо заметно на текстах, когда ты видишь тексты, сгенерированные нейросетью, и понимаешь, что, в принципе, это и есть вот то, что люди пишут вот в больших количествах вот эти все необязательные тексты, которые надо написать там вот по случаю чего-либо или для диплома того же, когда там диплом процентов на 80 состоит просто вот из повторения предыдущей какой-то информации. По сути-то там очень редко в студенческом дипломе бывает что-то оригинальное, согласись.
Ну, это естественно, да,
И это
потому что
естественно, но для этого и нужно,
все,
что ты...
ну, то есть треть диплома ты пишешь, анализируя уже сделанное и опубликованное по этой теме. То есть там треть диплома, что писали на эту тему до тебя, да?
Да,
Часть,
да.
потом идет теоретическая и практическая часть. То есть твоя теоретическая часть, что
И
ты думаешь, что ты предлагаешь, и уже практическая часть, как это можно применить,
то
ну,
же
грубо
самое
говоря.
относится, ну, наверное, к 80% текстов, генерируемых человечеством. Это повторение уже того, что было.
Да, конечно.
Что-то оригинальное, это даже до 20%, наверное, я сильно преувеличил. Вот. А нейросеть просто вам повторяет, она вам зеркалит то, что вот вы ей выдаете. И генерите стандартные тексты, которые большей частью вообще пишутся для просто для это вообще ритуальные даже можно сказать тексты, что вы должны пройти вот ритуал. Ритуал состоит в том, чтобы предоставить текст такого-то уровня. Ну, вполне понятно. И вот нейросеть на этом учится, и потом вам это возвращает в таком несколько карикатурном виде.
Ну, в
Так что да.
некотором роде нейросеть – это сатира на нас самих сегодня.
Сатира на человечество, да. Ну, то же самое было, мне кажется, при появлении книгопечатания тоже там, как бы люди стали лучше понимать самих себя и как бы по этому поводу сильно удивились и огорчились. Вот то же самое эффект происходит отчасти с нейросетями, хотя, конечно, для технооптимистов это все такие прям небывалые горизонты открываются, но для людей чуть более скептических, это все видели, мы уже это все проходили, знаем, как это все бывает.
Как, давай вот как раз придем к причинению пользы, как в принципе в этом мире, в котором технологии развиваются просто с какой-то бешеной скоростью, с каждым годом они все больше и больше развиваются, но в большей степени они занимаются не решением глобальных каких-то вопросов, да, которые есть у человечества, решением микровопросов, которые есть у конкретного человека, как там, не знаю, там, как, там, начиная от пульта для телевизора, да, и заканчивая другими вещами, заканчивая пультом для кофеварки, когда уже становится лень дойти, да. Как сохранить вот в таком мире самостоятельность мышления, и можно ли здесь найти золотую середину, полностью не отказываясь, но при этом, да, сохраняя свою
Не
дистанцию.
знаю, не знаю.
Нашел, кого спросить это сегодня.
Да. С одной стороны, с другой стороны, сложно будет. Вообще уже сложно. А будет еще хуже. Это действительно сравнимо с вот появлением интернета. Только еще это чуть развивается быстрее. Тогда технологии внедрялись не так быстро, потому что не было аппаратного программного обеспечения. А сейчас это все есть, и все это прям идет быстро. Мы не понимаем, куда это идет и к чему ведет. И надо как-то очень так себя сдерживать и не поддаваться вот этому вот нерадостному ощущению, что вот тебя решат все проблемы, ни какому-то такому пессимизму окончательному, что все, теперь уж человечество точно себя погубит, наконец-то.
Да. Ну что ж, я предлагаю обратиться к Священному Писанию. Вот то, что нас может отрезвить и вдохновить при этом. Да? Послание к римлянам апостола Павла, моя любимая 8 глава, и любимые слова апостола Павла, которые я очень люблю перечитывать, и которые меня и вдохновляют, и отрезвляют. С 24 стиха. «Ибо мы спасены в надежде, надежда же, когда видит, не есть надежда. Ибо если кто видит, то чего ему и надеяться? Но когда надеемся того, чего не видим, тогда ожидаем в терпении. Также и Дух подкрепляет нас в немощах наших, ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно, но сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. Испытующий же сердца знает, какая мысль у Духа, потому что он ходатайствует за святых по воле Божьей. Притом знаем, что любящим Бога, внимание призванным по его изволению. Все содействует ко благу. Поэтому вот на этом, как говорил Мартин Лютер, на всем стою и не могу иначе. Вот, я думаю, что так или иначе, да, обращаясь внутрь, мы развивая внутрь, собственно говоря, свою душу, отказываясь, может быть, от каких-то комфортных вещей и ставя себя, может быть, некомфортные условия, мы все-таки занимаемся очень важным для себя. Вот, поэтому чаще выходите на улицы, друзья, общайтесь друг с другом, вот, не ограничиваясь всяческими соцсетями и прочими. Да и прежде всего обращайтесь к Богу и имейте личный с Ним контакт. Говорили мы сегодня про страшные информационные цифровые технологии с Олегом Комараковым. Большое спасибо, друзья, что были с нами. До встречи в передаче программы «Б». До свидания, да благословит вас Господь.
До свидания.